Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами имеем продолжение рассуждений над Словом Божьим, над своими внутренностями. Мы дальше продолжаем идти по линии тяжбы и их последствий, уже шестая часть. Сегодня также оно будет касаться внутренностей нашей. Боже, помоги нам бодствовать, чтобы не потерять то, что нам Бог определяет. Потому что Священное Писание интересную фразу говорит. Вот человек посмотрел в зеркало, увидал все-таки себя, понял, что и как он, на что похож. Ну, отошел, говорит, и тотчас забыл. Но тот, который исполняет это в своей жизни, применяет и принимает для себя, блажен, говорит, в своем действовании, у него, говорит, будет успех. Итак, мы с вами, тяжбы и их последствия, шестая часть. Мы с вами коснемся очень печального такого вопроса. Не знаю, как сегодня, с какой стороны он у вас будет открываться, но частичный мы вопрос возьмем. Потом дальше будем двигаться. Это описывается очень глубоко в царствах. И описывается вопрос неприятности, которая произошла в свое время. Это первая книга царств описывается, первая глава. Прежде чем мы коснемся этого места Писания, задумаемся о таком вопросе наперед по сегодняшней теме и вообще в дальнейшем, возможно, тоже. Думали ли мы, это вопрос к тем, которые уже стали спутниками и спутницами жизни. Думаем ли мы, задумываемся, это те, которые собираются вступить в семейную жизнь. Что? От вопроса нашего избрания. А избранием занимаются и ребята, и девчата. Как это понять? Вот он избрал и сделал предложение. А она, если избрала, то даст согласие. А избрала, если другого, то не даст согласия. Сегодня не об этом. Священное Писание интересную фразу говорит. И вот они имеют, говорит, право, это ветхозаветная история описывается, взять кого хотели, кто полюбился или кто присмотрелся их глазам. Интересно, там вывод такой, знаете, какой? В зависимости от того, какой глаз у человека, оттуда будет решаться вопрос, на что он обращает внимание, на того, кого собирается взять в жены, или на того, за кого собирается выйти замуж. Думаем хорошо. Если око светло, чисто, то избрание будет правильное. В этом избрании будет интересный ответ, очень интересный. Иисус сказал, я ничего не делаю, прежде чем не увижу Отца Творящего. Выбор будет предоставляться Богу. Без Бога человек ничего делать не будет. Отсюда вытекает следующий вывод, проблемы которые мы обнаружили потом, когда уже вступили в семейные жизни, показывает того, что у нас были поврежденные глаза. Надо быть честными, очень серьезными. У нас было превратное мышление от превратного мировоззрения, а превратность мировоззрения от того, на что обращаешь свое внимание. Обращаешь внимание свое на то, вот там, что там в сердце заложено. А в сердце, если там какие-то вопросы недоочищены, недоработаны, оттуда вытекает вопрос. Заинтересованность глаза, смотрящего на объект, подчеркивает таинство внутренности, где идет расположенность. Там сокровище, там ценность, там сердце, туда стремление. И тогда человек начинает искать откликающегося, или как это сказать, в унисон, чтобы личность соответствовала тому внутреннему образу. Помните, как-то не помню, в каких-то темах мы с вами рассуждали. Я был ошеломлен, когда месяца полтора или два, сколько не помню, в Москве жил последнее время перед тем, как отправиться сюда в Америку. И эта страна, я бы так сказал, город этот целый громадный, там было не в смысле количество собак, сколько там было, а сколько было количество разных мастей собак или разных пород собак. То есть, понимаете, можно одной породы миллион собак завести в город. А там, если существовали все породы на земном шаре, то эти все породы, образно говоря, были свезены в Москву. И там был выбор, кто какую породу хотел, такую и купил. Каждый купил такую породу, породу своего выражения лица. Это было настолько интересно смотреть. Почему? Вот смотришь на морду собаки, сейчас повернется обладатель ее. Ха, понятно. Одинаковое выражение, понимаете, что у пса на морде, что у хозяина на лице, или у хозяйки, без разницы. И за это время, пока я там пребывал или проживал, Я уже вычитал статистику. 99% и 99%, что это действительно так. И когда я на это посмотрел, Бог заострил интересное внимание. И стал напоминать старые-старые времена. И говорит, а ты помнишь? И мне стало печально, страшно. Раньше в христианстве говорилось, если избрание от Бога, то они будут лицами похожи. И когда ту фразу, которая витала, как крылатая фраза христианства, как бы подчеркивающая вопрос того, что если лицами муж и жена одинаковы, значит они внутренне одинаковы, и это Бог согласен. Я тогда посмотрел на пса и на обладателя этого пса или обладательницу и задумался, при чем здесь Бог в вопросе выбора пса? Успеваем? А когда Бог стал показывать более глубокие вопросы, то ой-ой-ой-ой, там оторопь уже была. Люди зачастую говорили, мы даже в одну единицу времени одинаковые мысли высказываем, а Бог говорит, ну ты же видишь внутреннее состояние того и того, ты же знаешь, да? Тебе же открыто? Я говорю, да. Что там общего? Да ничего там общего нет, уже не покаяться, один уже сразу идет в преисподнюю без разговора. Двое на постели, один берется, другой нет. Но лица одинаковые. Одинаковость лиц говорит о многом, но ни о чем. Оно говорит о внутреннем отпечатке естества избирающего всего лишь. Но это еще не говорит о вопросе состоятельности того и этого. Это серьезно. Поэтому одна из жутчайших картин, которые существуют на земном шаре, о которой нисколько не задумываются люди, особенно христиане, на всех нельзя говорить, но все-таки. Неверный выбор своей половины приведет к тяжбе, которую человек себе на голову как обруч одевает, как венец. Вот то, что выбрал, а оказалось не то, значит, ты втянул себя в тяжбу. Развода быть не может, а жизни совместной не получается. В эту тяжбу теперь будут втянуты дети, которые будут рождаться. Принципиальное Священное Писание говорит очень серьезнейшую фразу, страшную. «Не порочь святого семени». Возможно, когда-то мы будем очень глубоко разбирать эту тему. Эта фраза сказана в адрес священнослужителей Ветхого Завета. То есть, прежде чем ты по каким-то причинам будешь вступать в брак очередной, то ты должен думать, вот кого ты возьмешь, иначе ты будешь порочить святое семя. Значит, получается, это будет касаться, не порочь святого семени ты, которая выходишь замуж, будучи не святая, или ты, который не святой. Теперь, это следующий вопрос для тех, которые святые, которые задумываются о вопросах чистоты и святости. Ты видишь чистоту и святость, Бог тебя повел этим путем, не порочь святого семени. Женясь абы на ком, абы зачем, абы почему. Это очень глубокие вопросы. Только, пожалуйста, чтобы с сегодняшней темы не вышел вопрос, понимаете, как мы будем жениться, как мы будем выходить замуж. Это отдельный вопрос, отдельный разговор взаимоотношений с Богом. Оттуда будут вытекать все остальные вопросы. Но Бог сосредотачивает внимание. Он показывает на места Священного Писания и заостряет вопрос, говорит, внимательно, внимательно смотри. Дело в том, что если выбором своих половин занимались, сыновья княжеские или сыновья, скажем, царей, то это будущая проблема для родословной. Дальше это проблема для, как сказать, продолжения рода. Дальше это будет проблема для царства, это для структуры государственной системы, это будет беда для окружающего народа внутри царства. Это ужасы, это правда. Об этом следует задуматься. Об этом мало кто задумывается. Апостол Павел, прежде чем выбирать себе спутников, не в смысле жизни, а спутников по труду, потому что по истории Священного, вернее, Писания описывается, что он не женился. Мы сегодня не будем разбирать, зачем, почему он воздержался, сегодня вопрос не в этом. Но он абы кого не собирался брать себе в спутники, с кем идти одним путем. Говорит, идти одним путем, не сговорившись, это очень печальные вещи. Один из моментов описывается в Деянии апостолов, когда сам Бог Духом Святым сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла». Первенство помазания было отдано Варнаве. И вот когда они пошли, Варнава раз и проталкивает родственную связь. Он берет своего племянника, на что Бог не давал никакого согласия. Все, человек показал себя шатким, неблагонадежным, к моменту того возложения ответственного труда, который на него возложен, это нереальные вещи. Мы представляем себе, если в такое положение попадает кто-то, который или замуж выходит, или женится. И вот вторая половина, которую теперь берут, и вдруг оказывается человек вот такой, знаете, неустойчивый. Представляем, какие кошмары? Дальше, Священное Писание подчеркивает, что когда между ними, между Павлом и Варнавой произошла неприятность, и потом они разделились на втором путешествии, то там интересная фраза, относящаяся только к Павлу, потому что сначала он Саул, потом он уже Павел. Там описывается, когда они во второе путешествие огорчение произошло, то Варнава забирает своего племянника и пошел, о нем больше ничего не описывается. А у Павла написано «избрав силу». Для меня звучит, избрание силы стоял вопрос того, что апостол Павел рассматривал. Боже, твое мнение, я хочу с ним идти по жизни, трудиться вместе одним путем, в одну упряжь нести, понимаем, это очень серьезные вещи. И Бог ему подчеркнул, что да, это можно. Откуда это видно? Там в Деянии апостолов интересная фраза. Будучи поручены благодати Божьей, Павел и Сила отправились на совершение труда. Но ничего об этом не описывается относительно Варнавы и его племянника, будучи поручен благодати Божьей. Не существует этого. Думаем хорошо. Дальше Священное Писание очень глубоко подчеркивает на предмет избрания Тимофея. О Тимофее было слышно, что отец Елен, мать израильтянка, еврейка там и так дальше. Но там стоял вопрос интересный. Вот та вера, которая обитала в матери, в бабке, она переселилась и стала обитать в Тимофее. Имея свидетельство об этом человеке, надо понимать, что свидетельство было от людей, от служителей, ну, свидетельство было от самих глаз духовных у апостола Павла, но было сильнейшее свидетельство самого неба, согласие неба. Поймите, дело в том, что когда апостол Павел возлагает руки и говорит, ты получил этот дар через возложение рук священства, Павел потом, который будет писать Тимофею, рук поспешно ни на кого не возлагать, дабы не быть участником чужих грехах, отсюда вытекает обратным ходом рассуждение вопроса того, что Павел ничего не делал, прежде чем не видел впереди творящего. Вот он видел согласие неба, промысел Божий. Вы знаете, сколько было счастья у апостола Павла, если касаться этого вопроса, относительно того, что какое величайшее благословение Павел стал получать от того, что его спутники, с кем он вместе идет, они в одном духе крестились в одно тело и напоены как от одного духа. Успеваем. Чего не видно зачастую в решении семейных вопросов. Почему? Если мы, к примеру, возьмем Соломона, там беда из бед, весьма страшнейшая. Парадоксально то, что он увязывает в тяжбу, затягивает туда свое семейство посредством неверного, неправильного выбора своей половины. Он берет первой женой египтянку, дочь фараона. И при всем этом идет строительство храма, строительство созидания богослужений, искание Бога идет. Удивительно то, что он в это время просит и говорит, Господи, вот кто может управлять таким многочисленным народом, как твой, если ты не дашь мудрости? Если ты дашь мудрости, то я смогу, а иначе, говорит, я не смогу. Бог к нему приходит в ночное время и говорит, это хорошо, что ты не просил ни душ врагов, ни серебра, ни золота там и прочие вопросы, ты просил мудрости. Вот что ты просил, дам. По Новому Завету будет так, и будет ему, что не скажет. По-другому, будет ему только то, что он оговорит. По-другому, я приду к нему и буду ему давать то, что он заказал, позвольте такое слово, но нисколько я ему больше не предложу что-то другого. Это уже будет на его выборе, на выборе его глаза. Дело в том, что сам Соломон сказал интересный такой вопрос. Господи, ну, судить их это одно, а судить самого. Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Обычно мы это местописание читаем хлебопреломление. Но там же никакой фразы не сказано. Господи, ну как я могу судить их, не судя самого себя? Апостол Павел Тимофею предлагает, вникая в себя, то есть суди самого себя по Писанию, так выражаемся. Тогда, если кто пожелает, а судить самого по Писанию, это суд заключается в вопросе, свет пришел в мир, но люди возлюбили больше тьму. Значит, получается, если ты любишь свет, приводи себя к свету. Интересно то, что потом, когда восстановление храма будет, это уже Соломона нету на земном шаре, там уже царства пошли дальше, дальше, дальше. Храм разрушен, и вот Ездра, Неемия должны восстанавливать храм. Прежде чем решался вопрос восстановления храма Иерусалима, стоял вопрос номер один. Какой? Пожалуйста, без всяких пожалуйста, категорическая даже форма или принципиально, разберитесь. Если у вас есть иноплеменные жены, то вы должны будете отпустить иноплеменных жен вместе с этими детьми, которые рождены от них. Иначе вы решаете два вопроса, большущие проблемы. Вы порочите святое семя, и вам невозможно восстанавливать ни храм, ни Иерусалим, город, ни священнослужение, которое оно теперь потеряно. Интересно, да? А теперь отсюда возвращаемся к Соломону. Соломон, а как это у тебя получается? Иноплеменная жена, и ты строишь храм. О, интересно. А что это такое? Дальше. Дальше следующий вопрос. Возвращаемся к разрушенному храму и его восстановлению. Значит, наплеменных жен надо отпустить вместе с детьми, иначе будет потом беда. Почему? Потому что они потом, когда вы восстановите храм Иерусалим, священнодействие, они потребуют не сегодня-завтра, чтобы вы построили им капище. И прелюбимым женам, прелюбимые муженьки будут делать эти капища. Дальше они пойдут с детьми собирать дрова, хворост, будут печь пирожки для богини солнца, и достанется взыскание всем, да и следующему последующему роду, да и всему Израилю заодно. Возвращаемся назад, в сторону Соломона. Там интересно описывается вопрос. И он прилепился сердцем именно к тем народностям, о которых Бог говорил, ни в коем случае не вступай в семейные взаимоотношения и так дальше. И он их и взял. Дальше Священное Писание описывает времена Соломона. К старости жены его, его склонили. Как-то мы в других темах, вернее, частях этой темы рассуждали. И склонял его царь, пойдешь ли со мной на войну. И он никуда уже не делся, он уже влип в эту историю давно. Понимаете, он в этой тяжбе затяжной сидел. И вот оттуда он не собирался выходить. И вот они постепенно, с расчетом они делали, кто его знает. Но что дьявол с расчетом через этих жен и наплеменных делал, то это 101% из 100 возможных, образно говоря. Дальше. К старости они его сломили. До какой степени? Он строит капище. Дальше приходит в эти места, в эти капища, и приносит идолы жертвенные. Как такие вещи получаются? Отсюда, от этого момента уходим в книгу царств. Это момент, когда прокаженный Нейман прозревает. И когда прокаженный Нейман прозрел, он конкретно сказал, что? Какие идола? Какие идолы могут быть? Какие капища? Какое поклонение? Какое жертвоприношение? Все, вопрос, говорит, закрытый. Если, говорит, ты не принимаешь от меня подарков, то для меня, говорит, то, как сказать, подарок, который ты примешь от меня, это есть разрешение, что я у тебя возьму земли, там два лошака или сколько, они принесут эту землю, надо понимать, что я рассыплю, мы с вами разбирали. Надо понимать, что я, когда буду приходить на эту землю поклоняться, значит, ну, жертвенник должен там стоять, значит, там будет жертвоприношение, так надо понимать. Дальше, ну и что, он будет, понимаете, ходил по земле языческой, зашел теперь на землю, он сверху языческой земли, знаете, насыпал землю святую, знаете, что он сказал? Если грешник всю жизнь будет грешить, но я, говорит, Бог ему скажу, что ты грешник, и он покается, и сверху это будет насыпанная уже святая земля из земли обетованной, то все предыдущие грехи под этой землей, которые были в земле языческой, ему не воспомянутся, потому что сверху той земли насыпана земля святая. Успеваем? Святость земли заключается в вопросе, потому что там жертвенник Бога. Бог в свое время Моисею сказал, сними обувь с ног твоих. Земля, на которой ты стоишь, земля святая. Почему Боже? Потому что в это место опустилось Божье присутствие. Бог сам создал жертвенник. На этом жертвеннике был огонь, поедающий, но ничего не съедающий. Это уникальнейшее событие. И Бог в этом месте говорил, Моисей боялся взглянуть на Бога. Это же правда? Это серьезно. И вот удивительно, вот у прокаженного Неемана вот такое понимание истины. И раз он понимает так истину, то можно представить, как он понимает, что такое есть идол и прочие, прочие вопросы. Вот тут ставится, конечно, интересный вопрос. Насколько в дальнейшем будет изменяться его половина, насколько она захочет или она отвернется и скажет, что ты изменил веру отцов наших? Это уже отдельный разговор. Соломону возвращаемся. Соломон, что с тобою? Ты втянул в тяжбу. Это будут страшные последствия. Если принципиально рассматривать, Соломон добавил своего, но в тяжбу втянули его родные, родственники, знаем, да? Его отец и его мать. Давид и Версавия. Это правда. Поэтому вот этот вопрос очень глубокий. Я не думал, что мы так глубоко пройдемся в определенной степени по вопросу избранничества и какие последствия во что-то приводит. Это беды, беды и еще раз беды. И вот об этом, об одной такой беде очень глубоко описывает первая книга царств, первая глава. И мы будем читать с 1 по 7 стих. «Был один человек из Рамафаим Цофима, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянин». Ефрафа. Ефрафа – это интересный город, Вифлеем, Ефрафа. «У него было две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий, два сына его, Офни и Финьес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее». Пока дальше не читаем. «Финана, муж, о чем ты думал, когда ты выбирал?» Или как он? Подождите, как его тут имя, интересно. Значит, у него Финана, жена, и Анна. Вот когда ты Финану выбирал, о чем ты думал? Неужели ты ничего не видал? Знаете, если принципиально говорить об этом вопросе, с одной стороны, люди могут притаиваться. Это правда. Это правда. Но у Бога не притаишься. О, это тоже большая правда. Правда? Колоссальная правда. Господи, ты знаешь, мои глаза видят одно, а что-то видят твои глаза. Боже, я не спрашиваю, что там делается. Потому что есть такие вещи, когда если вдруг откроется, что делается, то, знаете, там ужас какой-то, может быть, кромешный. Почему я так говорю? Потому что Священное Писание очень глубоко подчеркивает, церковь зачастую к стыду христианскому стала проходным двором. Да, это правда. Да, это правда. Что такое проходной двор? Кому не лень, как не лень, абы прошмыгнуть, абы зайти. Что вы мне тут мешаете водное крещение принимать? Я хочу Богу идти навстречу. Подожди. А что ты потом будешь таким подарком в кавычках? Думаем или нет? Это же у тебя затяжная тяжба. Самое первое скандальное состояние, это будет величайшая ложь, которую обещаешь ты, говоря Богу о том, что ты исправился. Исправился силой Божью. Боже, я настолько тебя познал, настолько тебя принял, что силой твоею все победил. И теперь вот я имею возможность, и для меня факт, шанс предоставляется, чтобы вступить с тобой в завет, обещать тебе Богу добрую совесть. Ну, что поэтому Бог думает, это один вопрос, а что поэтому думает дьявол, это второй вопрос. Правда, да? Отсюда вытекает вопрос. Если мы не добили какие-то положения в нашей жизни, оттуда будет залог хромоты в течение нашей духовной жизни, если мы к этому вопросу не подойдем. Какому? Вот тому, которого мы, не добив, вступили в водное крещение. А дальше следующий кошмар. В чем он заключается? На протяжении жизни, когда все-таки Бог через глубокие темы проповедей начинает открывать, и вдруг скрывается то, с чем мы прошмыгнули через водное крещение, то люди делятся на две категории, как минимум. Одни говорят и заявляют: это были мои, значит, грехи, недоработанные вопросы, это я позволил себе с этими вопросами войти в обещание Богу доброй совести. В принципе, это честно. Другая категория людей говорит: нет, это путь освящения. Послушайте, это не путь освящения, это путь доработки недоработанных вопросов, это мягко говоря. По-другому, это путь исправления подстроенных проблем. Это да. Но представьте себе, что эти темы проповедей достучались до внутренности человека на первом году семейной жизни. Отсюда вытекает вопрос, что не очень затяжная проблема, не очень затяжная тяжба, ее быстренько можно решить. А представьте, что если эти вопросы, Слово Божие достучалось, когда человек в закате жизни, это куда деть остальную жизнь, куда деть этот остаток, а или там уже дети, внуки и так дальше. Да, печальная картина, единственный вопрос, что у Бога тупиков не существует, у него существуют только выходы. По логике человеческой тупик. Все, безвозвратность. Но что Бог совершает чудо, это очень просто. Хотя бы берем простое-простое местописание Нового Завета. Как убедил Иисус плыть учеников одних, это интересный вопрос. На что они рассчитывали, что Он, помолясь, потом с горы придет к ним? Кто его знает? Что Он вокруг пойдет пешком? Это была все-таки ночь. Или он какую-то лодку возьмет и со следующими лодками он приплывет к ним. Может быть. Неизвестно. Но понимали они, что он придет к ним по воде? Кто его знает? Сомнительная форма. Ну, посмотрим дальше. И вот написано, насколько я помню, кажется, это была уже третья стража утра, если даже не четвертая. То есть там надо посмотреть внимательно. Описывается, что это очень далекое время. То есть немалое количество часов они уже проплыли, видя их терпящими бедствия. Интересно, здесь говорится о вопросе его духовного зрения, не физического, это было большое все-таки расстояние. И ветер у них там был противный и так дальше, и он пошел к ним по воде, описывает Священное Писание, четыре евангелиста, каждый по-разному описывает, собирательный образ выходит. Но мы сегодня будем заострять внимание по Иоанну, потому что вот эту одну деталь пишет только Иоанн. И описывается момент, что они вскричали, думали, что это призрак. А он говорит, это я, не бойтесь. Петр говорит, если ты, повели мне идти по воде, иди. Он встал, пошел по воде, это легко сказать. Дальше стал тонуть, что ты усомнился. Там фраза интересная у Иоанна. И когда хотели принять его в лодку, фраза «лодка тотчас пристала к тому берегу, куда плыли». Вот так решает Бог все вопросы. На руках остались кровавые мозоли, наверное. Все были взмыленные, вспотевшие, уставшие, измученные. Понимаете, лодка, залитая водой, вода же никуда-то не исчезла. Так надо понимать. Какая степень залития воды, это тоже вопрос. Вот чувство, знаете, как это сказать, вот чувство безнадежности, видя терпят бедствие, и вдруг раз находится уже там. Быстро решен вопрос, правда? Быстро. Для Бога это очень легко решается. Ты только скажи слово, выздоровеет слуга мой. Ты только скажи, и получается, дочь там, занятая демоном, будет освобождена. Это серьезно. Об этом очень глубоко говорит офицер римской армии. Я человек под, как сказать, подначальный, или у меня начальство есть над головой. Но у меня подчинение 100 человек. И скажу одному, сделай, делай другому, пойди, пойдет, и слуге моему, и так дальше. И нет необходимости, чтобы и по-другому. Я приходил и говорил, давал бы поручение. То есть римская армия за счет того-то и была сильная, что там была четкая дисциплина. Кто что выполняет, и чтобы лишних разговоров не было. Там голосовые связки не надрывались, чтобы мы понимали. Сказано сделать, без разговоров. За невыполнение там смертные приговоры без разговоров тоже были. Это серьезно. Дальше, и он говорит, по долгу занимаемого положения я знаю, кто ты. Это офицер обращается в адрес Сына Божьего. И знаю, говорит, кто я. Я недостоин прийти к тебе, и недостоин, чтобы ты пришел ко мне под покров дома моего. Ты только слово скажи, слуга мой выздоровеет. Иисус, написано, остановился, это его надо умудриться остановить. Господа остановила женщина с кровотечением, Господа остановили слова этого римского офицера. Он знал, что это будет такое, но теперь надо было провозгласить. Он оборачивается к евреям и говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. В данном случае здесь вопрос веры, понимания, взаимоотношения и силы слова. Ты только скажешь слово. С другой стороны, ставится вопрос. Кто-то из прокаженных сказал интересную фразу. Если хочешь, можешь меня очистить. То есть я знаю, что ты все можешь. Но единственный вопрос, и говорит, я не знаю. Хочешь ли ты, чтобы очистился я? Иисус ему отвечает на его поставленный тонко вопрос. Хочу, очисться. Боже, ты хочешь проблему? Вот мы выбрали себе такую проблему в жизни. Как ты ее решишь, это твой вопрос. Хочешь, чтобы эта проблема у нас исчезла? Ты хочешь нас освободить от этой проблемы? Или тебе хочется, чтобы мы дальше продолжали? Дело в том, что ему не хочется, чтобы мы в проблемах находились. Нам хочется оставаться зачастую в проблемах к стыду нашему. Почему? Да не, вот это по-нашему вот так должно быть. Не, Боже, это мы так не согласны с твоим определением. Ты вот сделай нам вот такое твое определение. Вот ты знаешь, для нас исключение сделай. Ну, давайте. Это же серьезные вещи, серьезные. Это получается, знаете, в тяжбу втянуть самого Бога. Как это понимать? Мы с вами в тяжбах, когда разбирали, там интересная фраза в первых частях где-то описывался, момент интересный. И там ставилась такая фраза. Кто-то говорит, Господи, скажи, говорит, брату моему, чтобы он разделил имение со мною. А Иисус говорит ему, друг, а кто меня поставил между вами судить или делить имение ваше? Что ты меня впутываешь в вашу тяжбу? Ну так? Владыка всей вселенной, хозяин, и только слово скажи. Он говорит, а кто меня поставил по-другому решать ваши тяжбы? То есть ты выставляешь мне на рассуждение вашу тяжбу. Ты хочешь, чтобы я вник в вашу тяжбу. Если ты хочешь, чтобы я вник в вашу тяжбу, Иов интересно пишет, я, говорит, поверхностно никогда, говорит, чужие тяжбы не вникал. Я очень, говорит, глубоко их исследовал. А вот что ты исследовал? А потому что ему, Иову, было дано право и помазание их исследовать. Если нам не дано, пожалуйста, не надо быть выше и больше, чем наш Господь. Иисусу не было дано повеление вникать в тяжбу этих людей. Понимаем, нет? А мы что делаем? Зачастую влазим. Мы сами разбирали в тему. Когда мы не в свои дела влазим. То беда. То беда. Поэтому ставится вопрос очень интересного порядка. Господи, кого мы выбрали? Почему мы выбрали? Как мы выбрали? И что у нас теперь в жизни происходит? Это не тупик. Приходя к Господу и рассказывая вещи своими именами, называя их, мы предоставляем Богу интересную возможность. Он сказал, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на нивы свои. По-другому, доведите до Него информацию, так образно говоря, обстановку, вот подлинно называя вещи своими именами, чтобы Он выслал делателей на нивы свои. В данном случае много делателей, одна из категорий делателей, Он посылает ангелов, они служебные духи, посылаемые на служение тем, которые наследуют жизнь вечную. Пример. Кто-то докладывает нашему небесному Отцу обстановку семьи. Господи, да еще со слезами, ливом льющимися. Ты дал мне мужа. Ну, может быть, жену, какая разница. А теперь помоги мне нести. Вот я докладываю тебе. Посмотри, что с нивами творится. В каком состоянии нива семейная. Значит, я прошу, чтобы ты выслал делателей на ниву эту. Помоги нести вот растакого, разэтакого. Там интересный ответ. Это конкретный частный случай. Пожалуйста. И там ответ. Значит, ты даешь несостоятельную информацию об обстановке. Об обстановке. Ты рассказываешь нереальную картину сложившегося положения, которое существует. Неверность твоя, мягко говоря, а может быть еще и глубже надо будет туда проникнуть, чтобы показать, из каких соображений человек так говорит. Бог отвечает. Я, то есть Бог, тебе твою половину, твоего мужа или жену не давал. Взяла его ты или взял ее ты. Это еще надо разобраться, почему человек не дождался определения Божьего. Почему Бог решил, вернее не Бог, а человек решил без Бога самостоятельно решать эти все вопросы. Дальше. А теперь почему человек не хочет согласиться, сознаться и еще и на Бога списывает? Этот принцип заложен в грехопадении Адама. Где видно? Эдемский сад. Книга Бытия. Адам, что сделал ты? Жена, которую дал ты. А теперь помоги мне ее нести. Вот она накормила. Он говорит, подожди. Ну, правда, там-то действительно Бог дал. Там уже, ну, ничего не скажешь. Да, правда, там Бог дал. Но сама формулировка вот эта, кого-то обвинить и поставить, для решения своей тяжбы, чтобы на кого-то взвалить ответственность, ты дал. Он говорит, нет, я тебе не давал. Взяла или взял свою половину? Ты. А какими мотивами? Вот давай-ка разбирайся. А что у тебя в глазах было? Какие образы? А почему именно этот образ встал? А почему и при каких обстоятельствах ты именно этого человека брал? Дальше двигайтесь. А что там тебе повлекло? Это получается, тебя затягивало в тяжбу твое внутреннее духовное состояние. И дальше оно понесло и покатилось. Вот здесь ставится вопрос, когда ты Финану выбирал, ты что, ничего не понимал, что она будет заниматься травлей? Ты что, не видел, что у нее травля, это, знаете, состояние такое, вот кого-то затравить, кого-то укусить, кому-то досадить, над кем-то превознестись. Я не знаю, как сегодня мы будем успевать по времени, но очень глубокое состояние, это жуткая картина внутреннего человека. С таким состоянием немалое количество людей находятся в церкви. Мы будем проверять каждый самого себя, саму себя. Я себя, ты себя, это каждый. Хорошо? Значит, возвращаемся, чтобы было понятно. В тот день, это с 5 стиха, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, всем сыновьям ее и дочерям ее части. Ане же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее, то есть вторая жена Финана, сильно огорчала ее. Чем огорчала? Дальше фраза. Побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Как это можно делать? Это, знаете, превозноситься, показывать. Вот при человеке называть с таким интересным гонором имена своих детей, похваляться ими, глаза мозолить. Создавать, знаете, травмирование. А что ты хочешь, что я тебе сказала? Я просто радуюсь, что у меня дети есть. Господи, благодарю Тебя, что Ты наделил меня, как, знаете, вот ветвь, усыпанную маслинами, масличная ветвь, вот столько сыновей, дочерей. Что там было, сегодня мы не будем разбирать этих вопросов. Но чем угодно можно превозноситься над человеком, уничтожая его, затаптывая, терзая, мучая. Принципиально отсюда вывод интересный делается. Феннана получала удовольствие, наслаждение от измывательства. Это дух садизма. Думаем об этом. Глумиться над кем-то и получать от этого усладу, что ты сильный, можешь вот со слабым так поступить, что ты, имеющий детей, можешь поступить с тем, у кого нету. Любым способом, если в человеке это недоочищенность внутренности, что-нибудь ему дай, любой дар, он задавит, задушит остальных. Дай такому человеку пророчество, что будет? Ой, держись, правда? Видение, откровение, песнопение, писание стихов, чтение стихов, проповедование и прочие вопросы. Дай человеку немножко власть, вот чтобы человек раздавал потребности, необходимые в церкви. Ну, как Деяния апостолов, помним, там же не диакона раздавали. Там обыкновенные рядовые, так скажем, члены церкви. Тогда диаконов не было. И вот пошло ущемление. Вот кого-то ущемляют, понимаете, в раздаянии ежедневных потребностей. Здесь вот кого-то ущемляют, потому что детей нету. И это измывательство... Из раза в раз, знаете, как написано, так было каждый год, когда ходили они в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Значит, та, которая огорчала, ей доставляла удовольствие, наслаждение. Как такие вещи могут уживаться в одну единицу времени? Вот оно, жертвоприношение, и вот оно, присутствие пред Богом, при этом жертвоприношении. И тут же измывательство над душой человеческой. Ведь она же обливать заставляла свою соперницу. Соперницу? А что вы соперницами вдруг стали? Та не стала соперницей. Если бы Анна, для Анны был шанс, если бы у Анны в сердце жило бы греховное состояние, неочищенность внутренности, то это был величайший, прекраснейший повод, чтобы проклясть Феннану. А то кто ей бы сразу все прилипло? Незаслуженное проклятие не сбудется, а тут заслуженное. Догонит, достанет, и не отвернешься, не открутишься от него. Но слава Богу, что у Анны сердце было свободно, просто ей горько было и печально. Это же ужас какой-то. Это получается ущемлять любым, чем только ты можешь. Потому что мы коснемся местописания, где говорится очень серьезными вопросами. Бог заостряет внимание и говорит, что есть люди, которые получают корысть. Корысть – это выгода, это прибыль. По-другому, корысть и выгода, прибыль – это есть то, что ты дополнительно получаешь, из чего ты можешь строиться дальше, расширяться. Это то, из чего ты можешь возрастать. Вот, допустим, написано в Священном Писании, при действии каждого члена в свою меру получает приращение для созидания самого себя в любви. А вопрос корысти – это выгода за счет того, что на ком-то выехать, на ком-то проехаться. Вынудить человека обливать жертвенник слезами, от этого получать удовольствие, наслаждение. Это дух садизма, это страшные вещи. Если эти вещи и вопросы не будут уничтожены и убраны, то если, не дай Бог, он станет глава семьи, то жена у него будет рабыня, как подстилка, вот так, как тряпка, об которую можно ноги вытереть и все остальное. Понимаем, да? А такое нигде в христианстве никогда не было. Просто боятся об этом говорить, потому что потом же жизни не будет. Оно же-то существует. Из-под тишка же делается. А Бог открывал, ой, сколько моментов, сколько жен рабынь. Сколько жен рабынь. Ужас. Так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Ну, сегодня мы не будем разбирать этих вопросов, что и как. Но здесь серьезнейшая травма. Очень. Есть интересная фраза. Мы сейчас с вами отправимся книгу пророков. Читаем Исаию. Прежде чем мы коснемся чтения пророка Исаии, это будет 33 глава, задумаемся об интересном вопросе. Там фраза «Кто может жить при вечном пламени, при огне поедающем?» По-другому звучит это так. Уже наперед забегая по этому месту Писания. «Кто не втягивался в тяжбы, не затягивал других в тяжбы и не создавал тяжбы вокруг себя и вокруг других?» А теперь читаем. «Устрашились грешники» — это Исаия 33, 14 по 17. Наше внимание будет в 15-м. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Отсюда вытекает по этой теме очень интересная фраза. Любители тяжб – это любители нечестия, нечестивые. Нечестивые – это те, которые продали первородство за чечевичную похлебку. Они не занимаются своими вопросами, занимаются другим. Дальше. Им доставляет удовольствие создавать вокруг себя погоду. По-другому, они наслаждаются от издевки над людьми. И принципиально это категория людей, которая будет воду мутить, пажити топтать. Будет как воронкой засасывать вокруг себя людей. Если принципиально, это будет вопрос, помните, по деянию апостолов, Симон Волф. Это волхвование. Это жуткий вопрос, связь с демоническим миром. Дальше. Вот чтобы вы преклонились пред моим «я», и вот чтобы вы попросили меня, чтобы я перестал или перестала воду мутить и пажити топтать. Да-да-да. Это люди, которые распространяют клеветы, поношения, ябеды, огорчения. Вот. Это серьезнейшие вопросы. И говорится об этом вопросе. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Боже, помоги нам рассмотреть. Мы не страдаем этим?» «Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде, говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения?» Запомним эту фразу. «Кто презирает корысть, выгоду от притеснения?» Корысть – это есть прибыль, за счет которой дальше человек расширяется, распространяется, возрастает и укореняется. Корысть, выгода. Но это выгода за счет того, что на ком-то ты выиграл, кого-то обманул, обхитрил, обвел, облукавил. Корысть, корыстолюбцы. «Ходит в правде, говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Отсюда вытекает интересный вопрос. Отсутствие духовного хлеба, отсутствие духовной воды во внутренности человека. Священное Писание говорит, когда вы сходитесь, то у вас есть чистое, неповрежденное Божье благословение, которое вы получили. Это, говорит, возможно при условии, если мы сейчас рассматриваем, если вы сами не в тяжбе, других в тяжбы не ввязываете, и сами в чужие тяжбы не влазите, и не создаете этой обстановки вокруг. Дальше, значит, обитание на высотах, это будет о горнем помышлении, а не о земном, это желание общения с Богом, это вытекает вопрос, я просыпаюсь, а все еще с тобой, я просыпаюсь, я насыщаюсь образом твоим. В ночи ты учишь меня, то есть ты стал моей внутренностью, ты открываешь ухо, запечатлеваешь слова. Откуда оно берется, не знаю, но я все время из-за пазухи достаю всегда вкусного свежего хлеба. Из чрева текут реки воды живой, понимаем, да? Вот эти все вопросы, показатель того, как раз мы идем по линии тяжбы, что человек не хочет вмешиваться в тяжбы. Какие? Читаем. Еще раз. Ходит в правде, если из правды выходит в неправду, то значит он уже в тяжбу. А в неправде в одиночку не ходят. Знаете, немножко ходят в одиночку, а потом втягиваются и ищут компаньонов. По-другому таких же. Птицы слетаются по роду своему, внутри рода по интересам. Это же закон, это правда. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Они сговариваются, будучи напоены от одного духа. В синагоге все исполнились ярости, и все, не сговариваясь, повели нашего Господа скидывать со скалы, на которой был построен их город. Почему? Потому что вот в неправде в одиночку уже не ходят, уже парами, пошли дальше, дальше, не обязательно мужской и женский пол, не играет роли. Дальше. Значит, кто ходит в правде и говорит истину, а получается, если не истину, то говорят ложь, да? Что есть ложь? Ложь, во-первых, это то, что ты делаешь, если с чем не согласен Бог, это уже, во-первых, ложь. Дальше, если ты выслушиваешь одну сторону, не выслушивая вторую, и переносишь эту информацию, то это ложь, потому что ты не знаешь подлинные причины, и ты занимаешься. Иов говорит, если я вникал в чужую тяжбу, то вникал очень внимательно. Почему? Потому что это серьезные вещи. Лучше в них не вникать, чем, вникая, неправильно решить. Вы знаете, какие чреватые последствия, если мы неправильно решаем чужую тяжбу? Никогда не задумывались? Мы становимся, во-первых, судьями. Значит, мы вынуждаем Бога судить нас. Это первое. Второе. Судьи обязательно издают, как это сказать, следующий вопрос. Приговор. По этому приговору идет человек в определенное чего? В поношение, нарекание. Его, понимаете, грязью поливают, сплетнями и так дальше, и тому подобное. Понимаем, да? По-другому, знаете, как это звучит? Это люди, любящие пускать перья по воздуху. Что это значит? Ну, такой интересный, простой вопрос. Так случилось. Одна тетенька пришла православная к православному священнику на исповедь. И когда она пришла на исповедь, и вот, батюшка грешна, о чем ты грешла? Да вот язык. А что язык? Да вот, ты знаешь, сплетен и баек на тебе, о тебе понесла и вот разнесла всему честному люду. Ну, там, в городке, в деревне, где они там проживали. Всем разнесла. Одному по стену пойдет дальше. Думаем дальше. А он говорит, хорошо. Ну, так вот ты принеси живого петуха, и тогда, говорит, я тебе скажу, что сделать. Она приносит живого петуха. Он говорит, вот теперь живого петуха, и щипай перья. Когда пойдешь домой, значит, эти перья рассыпь по всем подворотням, и с петухом приходи ко мне. Ну, приблизительно так. Она так и делает. Живого петуха перья повыдергать, попробуй. Это надо умудриться сохранить еще свои глаза, чтобы глаза остались целыми. Глаз не останется, он выдолбает. Подерет своими этими шпорами, своими когтями, клювом, крыльями. Ну, там целая история, это целое мучение. Но у нее это получилось. Я думаю, что это не сказка, это быль. А если это, знаете, как притчевый вариант, очень тоже глубокий. И она приносит, вот, говорит, вот видишь, вот он петух, вот он без перьев. То есть, да, действительно, я это сделала. То есть, а то, что ты обманешь, кто тебя знает? Так вот, говорит, чтобы тебе простилось, теперь пойди все эти перья по подворотням собери. Говорит, батюшка, как? Ветер унес. А как это ты просто ходишь? Значит, вот, когда тебе доставляло удовольствие это разносить, вот такое, творить, топтать, мутить, создавать такую погоду вокруг себя, понимаешь? Это мы разбираем вопрос, когда мы судим и вмешиваемся в чужие тяжбы, там приговор. Приговор оказался разнести эту молву. Мы понимаем, что вопрос входа в вечность, когда мы эту молву соберем. Никогда не думали? Попробуй собери тебе эту молву. Что ты будешь делать с теми людьми, которые разъехались? Что будешь делать с теми людьми, которые умерли? Да, у Господа существует интересный вопрос. Разбойник на кресте решил свои вопросы. Он говорит своему собрату, бывшему, теперь уже врагу настоящему. Почему? Потому что тот говорит, сойди с креста и нас веди в адрес Господа. А этот говорит, ты что, говорит, Бога не боишься? Ведь мы же за наш образ жизни здесь находимся на кресте. А он-то, говорит, ничего не сделал всему подобного, достойного. Потом обращается, вспомни меня, Господи, когда будешь в царстве твоем. По-другому звучит так. Захей с дерева мог сойти и принести плод достойный покаяния. Кого обидел, воздал вчетверо. Половину имения продал, раздал нищим. Разбойник ничего не может сделать. Во-первых, он прикован. Кто ему позволит с креста сойти? Во-вторых, он все пустил по ветру. В смысле, что он награбил, где он поубивал, понимаете, он все использовал, он ничего себе не собирал. В том-то и сущность разбоя заключается. Дальше, а где же найти тех, кому голову поотрубал, чтобы попросить прощения? Во-первых, не найдешь их, нету в живых, а во-вторых, не сойдешь с креста. Где ты найдешь тех, кто обиженные остались, оставшиеся без тех, кому ты голову поотрубал, уничтожил? Опять ты их не найдешь, да и с креста не сойдешь. Тупик, принципиально тупик, да, все, попался, конец, кончено. Отвисишь на кресте и все равно пойдешь в преисподнюю. Он прекрасно это понимал. То есть любое наказание, какое человек будет получать на земном шаре, это не решение проблемы внутренности человека. Вопрос будущности заключается, если ты вспомнишь меня, даже после того, когда я по-человечески расплачусь, только тогда я буду в небе не потому, что я расплатился, а потому, что ты меня вспомнил. Хотя между строчек звучит, для того-то он с нами и судится, чтобы нам не быть осужденными, потому что мы в свое время не рассудили себя. Теперь будем расплачиваться, как он уже решит. То есть получается, если человек все-таки пришел в осознание, что он натворил такого зла и пустил перья по миру, ну, Бог решит эти вопросы, потому что Бог из тупиков выводит человека на пространное место. Да и аминь. Ну что, это нередко придется расплатиться за эти вещи очень серьезно, это правда. Это серьезно. Поэтому это жуткие вещи, если за всякое праздное слово люди дадут отчет, а если пущенные перья, но пущенные перья-то пускаются людьми, те, которые влезли, втянулись в чужие тяжбы, их никто не спрашивал. Бог им такое не поручал. Бог такими вещами не занимается. Занимаются, если люди, то у них кто есть учащий их, учитель? Сатана. Во. Вот к чему мы приходим. Поэтому презирать корость от притеснения – это серьезно. Удерживать руки свои от взяток, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, там, где кто неправильно поступил или что. Закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Это понимаем, что получается? Нам в глаза приносят и показывают зло. Нам приносят на языках, говорят о кровопролитии. Ну, не в вопросах, допустим, того, что где-то убийства какие-то физические происходят, хотя это на своем месте, а в духовном плане. Если мы подставляем уши и глаза, то мы не попадаем вот в эту категорию. Почему? Мы не сможем жить при вечном пламени. Мы не сможем получить хлеба жизни, воды не сможем получить, не сможем землю отдаленную увидеть, царя в красоте не сможем увидеть. Почему? Потому что, подставляя свои глаза и уши, как минимум, мы ввязались в тяжбы других. Думали? Да на что эти тяжбы нужны? Да на что нам необходимо это слушать, понимаете, вникать во все вопросы, чтобы потом из-за того, что мы вникли, потерять? Кому это надо, скажите, пожалуйста? Ну, конечно, дьяволу. А кому еще? Поэтому это довольно-таки глубокие вопросы. Вы знаете, мы сегодня дальше с вами не пойдем. У нас время истекает. У нас будет продолжение. Надо будет глубже, видимо, рассмотреть определенные вопросы, потому что это довольно-таки серьезное положение. Не тупик. Существует выход. Но для этого выхода глубокое осознание. Бог поможет, чтобы нам избавиться, освободиться. А дело в том, что, касаясь вот этих вот вопросов притеснения, у апостола Павла в Коринфянах, 1 Коринфянам, 4 глава, стих 6 хотя бы. Здесь говорится фраза интересная. «Это, братья, приложил я к себе Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Выше интересная фраза. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога, и вот тогда вы можете только рассуждать». Ну а Бог на земле такие вещи не открывает, потому что, знаете, на что оно открывать людям? Зачем это необходимо? Потому что люди обычно влазят в большущие проблемы. И поэтому, говорит, если вы начинаете исследовать один другого, то у вас появляется чувство превозношения. Думаем очень хорошо. Я скажу очень простой пример. Знаете, почему я его знаю? Потому что у меня в родстве очень немалое количество врачей. И в свое время люди планировали, чтобы я был врачом, но Бог по-другому определил эти вопросы. Мне конкретно говорили двумя словами. Чтобы быть врачом, сначала надо научиться стать человеком. Еще раз. Чтобы быть врачом, это специальность. Врач – это специальность не заработка денег, чтобы мы понимали. Надо иметь человеческие чувства, не говоря уже о Господних чувствах. И вот интересный вопрос. Кто из троих мог быть врачом? Священник, левит и самарянин. Принципиально это был, знаете, священник, это было первое место врачевства. К нему ходили, как знающему, как лечить. Да и к левиту, наверное, тоже. Вот, но они ни первый, ни второй никуда и близко не годились для того, чтобы быть врачами, правда? Чтобы быть врачом, надо быть сначала христианином. Чтобы быть врачом, надо сначала духовным врачом, понимаем, нет? Надо иметь чувства Христовые. Трость надломленную поднять, льна курящегося не угасить, колосок поднять. И Бог проверяет, смотрит. И вот он говорит, вот в этом вопросе, знаешь что, когда сядете вот на переднюю скамеечку, вот, как обычно отстающих учеников практика жизни показывает посадить на заднюю скамейку. У Бога не так. Он отстающих берет и на переднюю судит. Чтобы все время были на глазах преподавателя. Чтобы ни туда не повернулся, ни сюда не повернулся. С другой стороны, доверять определенные навыки. И там Священное Писание говорит, верный в малом, во многом верен. Вот тогда, говорит, можно тебе доверить кое-что другое. кое-что другое. Поэтому вот эта фраза, это колоссальнейшая проблема. И когда мы с вами по Коринфянам шли и дошли 4 главы 6 стих, это серьезнейшая проблема. Еще раз читаю. «Это, братья, предложил я к себе полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Превозношение одного пред другим вы обязательно втянете в тяжбу. Вы будете измываться, если у вас этот процесс будет прогрессировать. Потому что это малая закваска. Она будет развиваться дальше, 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 потом доведет вас до жуткого состояния садизма. Вы начнете превозноситься, знаете, сегодня, может, этого не коснемся, но вот эта женщина, или, как сказать, Фенанна, вот, своей соперницей, она превозносилась. Ну, дай ей духовных даров, ну, дай ей, ну, разреши ей Духа Святого на 5 минут раньше получить, чем тебе. Вы никогда не видели проблему между детьми, если они не погодки через год рождающиеся, а в один день родившиеся. Никогда проблем не видели? Я видел, я думаю, вы тоже. Особенно если двойняшки там, или как они есть, двойняшки есть, не двойняшки, ну, то есть вместе рожденные, то есть в течение одного времени. «Я старше тебя!» Я говорю, «На сколько?» «На 5 минут». «Ну, я старше тебя!» Что это, скажите, пожалуйста? Если у дитя есть такое дело, что он старше один другого на 5 минут, это первый признак. Папа, мама, кто-то из вас обязательно. Вот такое измывательство, превосходство одного над другим. Ищи в своем естестве. Либо это дети впитали по линии наследства, либо по факту наследства через период беременности, либо по взаимоотношениям супругов родителей в период беременности, потому что дети прекрасно слышат, и все фиксируется у них там в естестве, что происходит с папами, мамами, сегодня этого не касаемся. Либо они дальше возрастали, говорят, много ли понимают дети, когда мамку кушают? Эй, много понимают. Ой, как много понимают. Если вас 1,5 зубами за грудь не кусали, и вам в глаза не смотрели, то вы, может быть, не знаете. Но в основном мамы знают, что это такое. Кусает мамку, когда кушает, а сам глаза смотрит. Как у нее реакция. Если она показывает, что ей больно, он дальше начинает. Вот дух садизма. Измывательство. Представляете, откуда вы? Грудь материнскую сосет, уже измывается над матерью. Значит, надо там поискать. Где-то там наследственная. Страшная вещь. И вот такой отпрыск потом станет членом наследственной школы, молодежного собрания. Потом будет обещание доброй совести. И что-то я смотрю, знаете, на такие вещи, что там надо будет посмотреть. У него это дальше измывательство будет продолжаться в течение жизни. Да? Он в тяжбу, смотрите, как мамку свою затаскивает. Куда ты денешься? А ну попробуй шлепку дай. А вот таким детям шлепку дал? Они такую истерику закатывают. То лучше хай грызет, лишь бы не истерика была. Да, думаем. Думаем, серьезно думаем. Последнее место читаем, подходим к молитве. У нас время полностью уже вышло. 1 Коринфянам, 11 глава, с 20 по 22 стих. 1 Коринфянам, 11, с 20 по 22. Далее. Вы собираетесь. Да только кто вас собирает, коринфяне? Чем вас собирают? Где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Христос. А что вытекает вопрос? То, что сейчас Он им будет писать, где говорится, что Он, Бог, их не собирает. Как они собираются, это серьезные вещи. Можно по привычке, по обряду, по необходимости, понимаете, можно по вдохновению, по увлечению, по разным мотивам можно собираться. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Вечеря Господня, что ты имеешь в виду, Павел? Это преломление тела и плоти Сына Божьего и пить крови или что-то еще? Ну, в данном случае здесь что-то еще до начала вечери. Но это, тем не менее, входит в вечерю Господню. Никогда не задумывались? Значит, ну, забегая наперед по этому рассуждению, здесь дальше будет описываться хлебопреломление. Но сейчас описывается не хлебопреломление. И называется тоже вечерей Господня. Отсюда вытекает интересный вопрос. Вот то, что до хлебопреломления есть вечеря Господня, и в момент хлебопреломления есть тоже вечеря Господня. Если рассматривать глубже и дальше этот вопрос, то вечеря любви, когда нету хлебопреломления, и народ собирается во имя Господне, чтобы вместе поужинать или в течение дня побыть там или как, и песнопение, свидетельство для назидания, для общительности, Бог к этому относится как к вечере Господней. Цена, ценность. Теперь мы понимаем, почему дьявол беснуется, когда люди собираются двое или трое, ну так назовем, на вечерю любви. Понимаем? Заново читаю. И обращаем внимание. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Здесь не хлебопреломление. А дальше он идет уже у линии хлебопреломления. Это чтобы мы хорошо понимали. Оказывается, вот такое, говорит, пренебрежительное отношение, это есть неприятности, в которые мы втягиваем людей, потому что мы сами втянуты. И наши отношения пренебрежительное к вечере любви, и наши отношения на вечере любви друг с другом показывает о вопросе того, что мы втягиваем людей в тяжбу, создаем погоду. Делаем вредительство в теле Господнем. Еще раз читаем. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Это, говорит, есть вечеря Господня тоже. Ибо всякий поспешает прежде других, есть свою пищу. Звучит это так. Каждый принес, что принес, и положил перед собою. И вот то, что положил перед собой, то и ест. А другой не принес, и только смотрит. И здесь описывается вопрос, ты уничижаешь неимущих. Если глубже рассматривать этот вопрос, возможно, мы дальше коснемся в следующий раз этого положения. Это серьезнейшее взаимоотношение народа в церкви. Иисус сказал, если у вас нет чувства желания припоясаться и служить другим, то с вами ненормальные вещи происходят. Вы уже в тяжбе. Вы любите председание, предвозлежание, указание, диктаторство. Успеваем, да? Дальше там будет в определенной степени измывательство. Дух садизма будет в определенной степени проявляться. Господство, начальство. А что, в церкви не должно быть начальствование? Должно быть, да только начальствование Бог не каждому поручает, чтобы мы хорошо понимали. Чтобы быть врачом, надо быть человеком. А чтобы быть начальником, надо стать рабом. Умеющие стать рабами и слугами, только те имеют право быть начальствующими среди народа. Если нет, на последнюю скамейку, сиди там, тихо и спокойно. Иначе это будет вот такой хаос в церкви, среди народа, в семье и так дальше. Поэтому, знаете, у нас есть о чем задуматься. Господи, помоги, это глубокие вопросы. Мы опять продолжаем вопрос тяжбы. Если принципиально у этих каждых вопросов, этой тяжбы, вот эти, если рассматривать плоды, то там должны быть первопричины и начало. Из-за чего мы такие? И почему в нас таких проявляется это? То там проявляется, то там, то здесь, то там. По-другому звучит так. Ну, на примере ревматизма. Ревматизм, ну, это проблема с костями, с суставами. Вот когда она проявляется? Тогда, когда погода меняется, давление меняется там и так далее. Ну, приблизительно. И вот мы с этой проблемой занимаемся. Как? Значит, нужно эти косточки греть, их надо там массировать и прочие вопросы, там лекарства, препараты, ну, молитвы на своем месте. Это так, общую фразу пока разбираем. С другой стороны, вам надо, говорит, поменять климат, место жительства. Для чего? Чтобы вот тот ревматизм, которого подхватили, чтобы он не буянил в ваших костях. Ну, даже так? И вот вы везете этого, понимаете, ревматизма в своих костях в такую местность, где удачная погода, удачный климат. Что, от этого ревматизм исчезает? Он всего лишь притаивается, это же правда. Правда. Так может быть задуматься о вопросе, где и при каких обстоятельствах мы его подхватили? Где он в нас вошел? С одной стороны, это физическая болячка, но на этой физической болячке рассматриваем духовные болячки. Если у нас такое отношение по отношению друг к другу, и мы никак не можем от этого освободиться, и нас тянет, влечет, это сила такая, знаете, тянущая, в тяжбы, вот такие тяжбы создать для окружающих. Сделать так, чтобы, понимаете, они роптали, переживали, от этого самим быть спокойным, значит, ненормальное это действие у нас. Откуда начало этому? Где мы нас хватались этого? Боже, помоги нам. Склоняем наши колени, будем молиться. Господь есть нас освободитель. Если Он разбойнику на кресте помог, то поможет каждому из нас. Господу нашему да будет слава. Аминь. Молимся.